эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 29 октября, в Тбилиси 21, в Кинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В селе Эргнеки прошла очередная рабочая встреча грузинской, юго-осетинской и российской сторон при участии миссии наблюдателей от Евросоюза. В Сухуми состоялось расширенное заседание коллегии органов прокуратуры самопровозглашенной Республики Абхазия. Компания Skylink, предоставляющая услуги высокоскоростного мобильного доступа в интернет, планирует работать над территорией де-факто Республики Южная Осетия. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в ЭГТРК акции Евроньюс, арестованные по делу ЮКОСа. Парламент Молдавии отправил правительство в отставку. Китай отказался от политики, одна семья, один ребенок. Принадлежащие Всероссийской государственной телерадиокомпании 7,5% акций французской компании «Евроньюс» были арестованы по искам бывших акционеров ЮКОСа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванного российского федерального чиновника. Как утверждает РБК, пресс-служба ВГТРК подтвердила эту информацию. Компания «Евроньюс» управляет одноименным телеканалом, который ведет вещание на многих языках, в том числе русском. Представители телеканала и бывших акционеров ЮКОСа пока не комментируют эти сообщения. Близкий к французскому вещателю источник рассказал изданию, что наложенный арест на акции не повлиял на деятельность ВГТРК и самого канала. Аресты российского имущества во Франции и других западных странах начались после решения постоянного третейского суда в Гааге в июле прошлого года, обязавшего Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов компенсации. Москва отказалась исполнять решение суда и заявила о намерении его обжаловать. Ожидается, что апелляцию рассмотрят в ноябре этого года. Парламент Молдавии отправил в четверг правительство в отставку. 65 из 101 депутата проголосовали за вынесение вотума недоверия кабинету Валерия Стрельца, в адрес которого звучали обвинения в коррупции. Вопрос о вотуме недоверия был вынесен на рассмотрение депутатов после того, как лидер правящей проевропейской коалиции, член Демократической партии Мариан Лупу, заявил, что в этом вопросе он разделяет позицию социалистов и коммунистов. В то же время Лупу подчеркнул, что не намерен создавать новую коалицию с их участием.
Эхо Кавказа. Новости.
Коммунистическая партия Китая объявила об отмене политики «одна семья, один ребенок». Новое ослабление политики контроля рождаемости в Китае позволит всем парам иметь двух детей. Китайское государственное агентство Синьхуа сообщило, что объявление было сделано на пленуме ЦК Компартии в Пекине. Изменение является главным признаком либерализации ограничений в области планирования семьи, которые были ослаблены в конце 2013 года, когда правительство разрешило парам, где один из родителей был единственным ребенком, иметь двух детей. Политика «один ребенок в одной семье» в Китае была начата в 1978 году для того, чтобы обуздать стремительный рост населения страны. Китай является самой густонаселенной страной в мире, где живет 1 миллиард 370 миллионов человек. В Китае политику «одна семья, один ребенок» также обвинили в том, что она приводила к уменьшению рождаемости девочек и гендерному дисбалансу. Эта политика также приводила к принудительной стерилизации женщин, которые игнорировали принцип «одна семья, один ребенок». Саудовский блогер Раиф Бадави, который был заключен в тюрьму и подвергнут наказанию плетьми за свои письменные высказывания в интернете, объявлен победителем премии Сахарова 2015 года Европейского парламента за свободу мысли. 31-летний Бадави был арестован в 2012 году за критику религиозной политики Саудовской Аравии. Он был приговорен к 10 годам тюремного заключения и 1000 ударов плетьми по обвинению в оскорблении ислама в интернете. Бадави получил свои первые 50 ударов плетью на публике в январе. Дальнейшие публичные порки были приостановлены более десятка раз, официально по состоянию здоровья Бадави, но также и после международных протестов. Президент Европарламента Мартин Шульц призвал короля Саудовской Аравии немедленно помиловать Бадави.
Сегодня, учитывая особый случай господина Бадави, я думаю, что он хороший человек, который получил одно из самых ужасных наказаний, которые только существуют в этой стране и которые можно охарактеризовать как зверские пытки. И я призываю короля Саудовской Аравии немедленно помиловать Бадави.
Награда в 50 тысяч евро, названная в честь советского диссидента Андрея Сахарова, присуждается с 1988 года людям, которые защищают права человека и основные свободы. Более 50 тысяч северокорейцев направляются на работу за границу, в основном в Россию и Китай, где им приходится работать в условиях принудительного труда. Об этом сообщил специальный докладчик ООН Марзуки Дарусман. По его словам, Пхеньян часто прибегает к экспорту своих рабочих, чтобы обойти санкции и зарабатывать валюту. Он считает, что Северная Корея получает от 1,2 миллиарда до 2 миллиарда долларов в год, получая черную заработную плату за рабочих. Подавляющее большинство рабочих занято в России и Китае. Но в докладе ООН также перечислены 15 других стран, в том числе Алжир, Ангола, Кувейт и Польша. Годовой отчет докладчика ООН сделан накануне обсуждения этой проблемы Генеральной Ассамблеи ООН.
С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. В селе Эргнети, расположенном у административной границы с Южной Осетией, сегодня прошла очередная рабочая встреча грузинской, юго-осетинской и российской сторон при участии миссии наблюдателей от Евросоюза. Это уже 59-я по счету встреча в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Переговоры продолжались несколько часов. Какие вопросы обсуждали стороны в этот раз, рассказывает Звиат Джадлишвили.
Нынешняя встреча в Эргнети получилась насыщенной по содержанию. Переговоры продолжались почти 6 часов, и за это время стороны затронули около 100 вопросов. Сама встреча началась с неожиданного заявления руководителя юго-осетинской делегации Хоха Гаглойты, объявившего о том, что он в последний раз принимает участие в эргнетском формате.
Завершаю свою службу в позиции главы делегации Республики Южная Осетия в формате МПРИ, и к следующей встрече, я думаю, новый глава будет представлен.
Сказал Гаглойты журналистам после встречи. При этом он заявил, что не владеет информацией по поводу того, кто конкретно может его сменить, хотя в Цхинвале уже рассматриваются несколько кандидатур. Что касается вопросов и замечаний, которые подняла на встрече юго-осетинская сторона, то в Цхинвале, по словам Гаглойты, обеспокоены определенными провокационными действиями грузинской стороны.
Мы вновь зафиксировали и довели до сведения участников встречи, что за истекший период опять было зафиксировано 3 случая ведения боевой стрельбы по пограничным знакам. Значит, 2 знака к северу от грузинского села Дици, ну здесь вот очень недалеко, и один случай 28 октября, буквально вчера. Миссия наблюдателей вызывалась на эти места, они всегда ставились в известность.
Сказал Гаглойты, при этом он подчеркнул, что представители грузинской группы не согласились с этими требованиями и потребовали дополнительных доказательств. Руководитель грузинской делегации, глава аналитического департамента СГБ Грузии Ирак Либерая, подтвердил журналистам, что считает обвинения представителей Цхинвали необоснованными. Начнем с того, что эти баннеры и проволочные заграждения установлены абсолютно незаконно. Они утверждают, что эти баннеры якобы повреждены нами, но нет никаких доказательств и подтверждений, что они были повреждены с территории подконтрольной центральной власти, заявил Берая. В свою очередь, грузинская делегация в очередной раз подняла вопрос похищения граждан Грузии российскими пограничниками, которые после российско-грузинской войны стоят на административной границе с Южной Осетией. Всего за последний месяц, по словам Бирая, были незаконно похищены 15 человек, в основном крестьян, работавших в полях, прилегающих к линии разделения. Мы на всех встречах в формате МПРИ, в том числе и на женевских дискуссиях, поднимаем этот вопрос. Мало того, что этих людей абсолютно незаконно задерживают за пересечение так называемой границы. При этом де-факто власти еще и вменяют нам это в вину, якобы официальный Тбилиси не проводит какой-то там информационной кампании среди граждан по поводу того, где им, мол, можно ходить, а где нельзя. Это является полнейшим абсурдом, так как мы не ограничиваем и не можем ограничить свободу перемещения наших граждан внутри границ нашей страны. Потому любое такое заявление с их стороны является абсурдным. Заявил Бирая. Что касается 15 похищенных грузин, то, как отметили стороны, 14 из них уже находятся на свободе. Еще один, некто житель села Гремисхеви Горийского района, остается в Схинвальском изоляторе. Кроме того, грузинская сторона сегодня в очередной раз потребовала вернуть государственный флаг, который югоосетинские силовики унесли в качестве вещественного доказательства. Речь идет о событиях, разворачивавшихся на административной границе еще в июле этого года. Тогда российские силовики установили очередной баннер с надписью «Республика Южная Осетия». Затем этот указатель был снесен грузинскими журналистами, а на его месте был водружен государственный флаг Грузии, который, в свою очередь, сняли югоосетинские и российские силовики и забрали с собой. Правда, Бирая при этом не рассказал, согласились ли представители югоосетинской стороны вернуть тот флаг. Тем временем представители Цхинвали сегодня выражали претензии не только в адрес грузинской стороны. Руководитель югоосетинской делегации сказал, что им не понравилось заявление главы НАТО Йенса Столтенберга, обратившегося в начале этого месяца к России с призывом отозвать признание независимости Южной Осетии. Гогойте назвал это заявление не совсем точным и непродуманным. Представители грузинской делегации, в свою очередь, сочли ненужным комментировать это замечание югоосетинской стороны. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Продолжим тему. Завтра в Цхинвали прибудут спецпредставитель ОБСЕ на Южном Кавказе Анжело Гнедингер и независимый эксперт, который займется расследованием дел без вести пропавших граждан самопровозглашенной республики Южная Осетия. Сегодня же стало известно, что совместитель полномочного представителя юго-осетинского президента по постконфликтному урегулированию Хохгах Лойты завершает работу в качестве руководителя юго-осетинской делегации в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. Другие подробности эргнетской встречи узнавала Зарина Санакоева.
Глава юго-осетинской делегации в рамках МПРИ Хохгах Лойта подтвердил, что завершает службу на этом посту. Он стоял во главе юго-осетинской делегации с 2012 года со времени назначения заместителем полпреда президента по постконфликтному регулированию. «В следующий раз Южную Осетию в Эргнете будет представлять другой человек», — отметил Гогойте. Несмотря на старания журналистов, он не стал называть имя этого человека, как и то, чем собирается заниматься в дальнейшем. Что касается вопросов, обсуждаемых сегодня в Эргнете, участники встречи отметили, что за прошедший месяц число задержаний на границе заметно возросло.
В понимании югоосетинской делегации все-таки в основах этих причин лежит последовательное нежелание грузинской стороны проводить информационную работу с местным населением относительно линии прохождения госграницы. Говорить о позиции самой Южной Осетии в каком-то, скажем так, репрессивном ключе в данном случае не приходится, потому что, например, из 15, как вот докладывал представитель пограничной службы Республики Южной Осетии, из 15 задержанных 14 были освобождены сразу же после уплаты соответствующего штрафа, и только по одному ведется разбирать.
Гагуев обратил внимание участников МПРИ на пограничные инциденты, в частности, факты стрельбы по югоосетинским пограничным знакам. Он призвал все стороны принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Югоосетинская сторона также обратила внимание на, как отметил Хохгах Лойте, не совсем точное, продуманное заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия должна отозвать признание Южной Осетии и Абхазии.
Вне всякого сомнения, подобная позиция несмотря на высокий уровень его озвучившего, не отличается высокой компетентностью, не отличается высоким уровнем изученности вопроса. Она, конечно, имеет некий провокационный элемент, подобные позиции на таком высоком уровне, потому что в нашем понимании они могут быть стимуляторами к милитаристскому реваншизму в, собственно, грузинском политическом пространстве.
Кроме того, Хох Кагойта сообщил, что ОБСЕ уже выбрала эксперта, который будет заниматься вопросом пропавших без вести. Уже завтра, 30 октября, он с послом Анджело Гнитингером посетит Южную Осетию. Глава гостинской делегации отметил, что возлагает большие надежды на работу экспертов. Следующая, 60-я по счету встреча МПР пройдет в Эргнете 26 ноября. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. На сегодняшнем заседании Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия было обсуждено более десятка вопросов. О наиболее важных рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня состоялось заседание Кабинета министров Абхазии, которое вел премьер-министр республики Артур Миквабе. По традиции последних заседаний оно началось с назначений. Мзия Амичба была назначена заместителем начальника Государственной ветеринарной службы Абхазии. Амсоус Шамба, Ушанги Квициния и Аслан Джинджоли, соответственно, первым заместителем и заместителями председателя Государственного таможенного комитета республики. Затем министр труда и социального обеспечения республики Сурен Керселян познакомил участников заседания с проектом производственного календаря на 2016 год. В этом календаре в целях оптимизации трудового процесса предусмотрен перенос выходных дней с субботы 2 января на понедельник 4 января, с воскресенья 1 мая на понедельник 2 мая, с воскресенья 28 августа, на понедельник 29 августа и с субботы 26 ноября на понедельник 28 ноября. Кроме того, поскольку 5 января оставалось при этом единственным рабочим днем на неделе, решено его тоже сделать выходным вместо 16 января, поскольку с определением дня, когда отмечается мусульманский праздник Курбаныха, а он определяется по лунному календарю, раньше обычно возникали трудности, Сурен Керселян сказал.
Мы пошли в этом году по другому пути. Значит, мы каждый раз писали, что праздник Пасхи и Курбаныха, значит, мы за 3 месяца это будем информировать наше общество и все наши организации о том. Но получается, что мы эти построения выполнять не можем. В силу того, что, скажем, мусульманский глава наш говорит, что он только за 10 дней может нам дать эту информацию. Потому мы пошли по другому пути. Мы взяли календари, значит, православные и мусульманские, и те даты, которые там обозначены, мы их уже заранее принесли сюда. Если вдруг, да, вряд ли, скорее всего, будут какие-то изменения, тогда мы за 10 дней оповестим.
А пока празднование в Абхазии Курбан-Байрама намечено на 15 сентября. Сурен Керселян доложил и о внесении изменений в постановление Кабмина от 22 сентября 2006 года о пособии многодетным семьям. Пособие повышено разным категориям семей в 2 раза и более, на что будет потрачено около 40 миллионов рублей из госбюджета. Докладчиком по вопросу о государственном заказе на издания художественной и иной литературы в Республиканском государственном учреждении Абхазское государственное издательство и утверждение положения о порядке подготовки и издания собраний сочинений избранных произведений и литературного наследия писателей к юбилейным датам на 2016 год был директор Абгосиздата Даур Начкебе. У членов правительства к нему было немало вопросов. Отвечая на них, он в частности сообщил, что часть книг издательства печатает в Абхазии, а часть в России, что тиражи их составляют сейчас обычно 300-500 экземпляров, но некоторые, где есть уверенность в раскупаемости, и 1000 и 2. Реализуются издания через Абхазкнигу, но, к сожалению, книжные магазины работают сейчас только в Сухуми и Гудауте. Артур Миквабе произнес целую речь на тему «Не хлебом единым жив человек». По его словам, в России сегодня после провала в 90-е годы наблюдается постепенное возвращение интереса к художественной литературе, чему, в частности, способствует проведение книжных ярмарок. Надо и нам пойти по этому пути, тем более, что в Абхазии есть чем гордиться в этой области. Премьер-министр сказал:
«Я сейчас вас никого не агитирую, но абхазская литература сыграла выдающуюся роль в становлении нашего государства, да? И того, что абхазцы осознали, что они их свою собственную идентичность».
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Мы остаемся в Сухуми, где сегодня состоялось расширенное заседание коллегии органов абхазской прокуратуры. На нем присутствовали секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Мухаммед Килба и министр внутренних дел Леонид Дзябжба. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Генеральный прокурор Алексей Ломия подвел итоги работы органов прокуратуры за 9 месяцев этого года. Состояние правопорядка в стране Алексей Ломия характеризовал как стабильное. За отчетный период прокуроры оспорили 45 актов местных органов управления, противоречащих действующим законам. Выявили более 100 нарушений законодательства и привлекли к административной ответственности 130 должностных лиц. В бюджеты разных уровней за этот год вернули более 35 миллионов рублей, а Сбербанку Абхазии благодаря усилиям прокуратуры вернули кредитные средства в размере 118 миллионов рублей и 54 тысяч долларов. Характеризуя борьбу с криминалом, Алексей Ломия сказал:
«Многие годы переломить криминогенную ситуацию в стране не удается. Меняются министры, меняются прокуроры, однако показатели нашей работы пока остаются на прежнем уровне. Удается раскрыть только треть зарегистрированных преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, а показатели смертности на дорогах находятся на одном и том же уровне. За 9 месяцев текущего года зарегистрировано 1044 преступления, напротив 674 за аналогичный период прошлого года, то есть на 370 преступлений больше. Рост количества зарегистрированных преступлений можно объяснить в том числе усилением прокурорского надзора за регистрационным учетом органов внутренних дел, привлечением к уголовной ответственности работников милиции за укрытие от учета преступлений, а также ростом количества прибывших на отдых в Абхазию, в отношении которых было совершено более 300 преступлений против собственности».
Алексей Ломия рассказал и о делах коррупционной направленности.
«На завершающей стадии уголовные дела, возбужденные в отношении руководства Южной строительной компании по фактам хищения денежных средств в особо крупном размере, с использованием служебного положения при выполнении строительных работ в рамках комплексного плана. На данном этапе следствия установлено хищение более чем на 50 миллионов рублей при строительстве двух дошкольных учреждений в городе Гудаута. По Сухумскому стадиону на завершающем этапе находится судебная строительно-техническая экспертиза, в ходе которой экспертам предстоит установить сумму приписок при строительстве объекта, сметная стоимость которого составляет около 700 миллионов рублей».
Причем в бюджет страны не поступило ни одного рубля от бетона, из которого стадион был построен. А это огромное количество, если учесть, что под землей в основании стадиона по всему периметру лежат две бетонные подушки толщиной 70 сантиметров каждая. Аналогичная ситуация и со сваями. Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц Научно-исследовательского института сельского хозяйства Академии наук Абхазии, которые подозреваются в хищениях в особо крупном размере с использованием служебного положения при закладке и уходе за фруктовыми насаждениями на территории Гальского района в рамках комплексного плана. У прокуратуры коррупционных дел немало, и Ломия продолжил этот перечень.
«По результатам проверки заявления представителей ОАО «Роснефть» Следственным управлением Генерального прокурора в отношении должностных лиц госкомпании «Абхазтоп» возбуждено уголовное дело по признакам растраты топлива на сумму более 70 миллионов рублей. Следствие продолжается. Прокуратурой Галского района в отношении должностных лиц Галской РС проследуется уголовное дело по фактам хищения денежных средств в особо крупном размере. Продолжается расследование дела, возбужденного в отношении руководства «Черноморэнерго», в рамках которого проверяется экономическая обоснованность заключенных госпредприятий предприятиям крупных сделок с иностранными юридическими лицами, а также выполнив работ с привлечением субподрядчика в организации, учитывая, что в них усматриваются признаки коррупции.
Этими делами не исчерпывается вся коррупционная ситуация в стране, и работу в этом направлении надо продолжать. После генерального прокурора выступил министр внутренних дел Леонид Дзябшба, который согласился с прозвучавшей критикой, сказал, что знает о проблемах и приложит все усилия для их решения. Секретарь Совета безопасности Мухаммед Килба выступил перед сотрудниками прокуратуры и сказал:
«Ситуация, да, очень сложная, и это вызывает большую озабоченность. И вы прекрасно это понимаете, что в таком темпе или так дальше нам никто не даст двигаться, изменения должны быть. Это требование как руководства страны, так я думаю, что и наше общество востребовано именно кардинальные изменения в криминальной ситуации в стране».
Завершая заседание коллегии, Алексей Ломия призвал всех сотрудников прокуратуры повысить исполнительскую дисциплину, а также не принимать участие в политических процессах и быть равноудаленными от всех политических сил. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На очереди в программе обзор абхазской прессы. В Сухуми его подготовила Анаит Гагарян.
«Нам нужно идти вперед, а не на митинги», считает журналист Надежда Венедиктова. Сайт «Асарки» опубликует ее статью. «Не могу сказать, что нынешняя власть не делает ничего. Осуществляется довольно последовательная попытка превратить банковскую сферу из откровенно мафиозной в нормальную структуру, кредитующую частный бизнес. Но точка невозврата еще не пройдена. Нет уверенности, что реформа не захлебнется в жестком сопротивлении тех, кто заинтересован в сохранении старых порядков. Создана контрольная палата, уже выяснившая, что неэффективность использования денежных средств в нашей стране почти обыденное явление. Разрабатывается программа развития, что уже хорошо, потому что старая власть считала, что кроме комплексного плана нам ничего не нужно. И все равно у многих впечатление, что мы топчемся на месте», пишет Надежда Венедиктова. Она считает, что надо объединить самых продвинутых представителей всех движений, привлечь опытных экспертов и разработать для страны основу реального развития, учитывающего все риски и возможности. Агентство «Абхазия Информ» публикует выступление заместителя директора Центра гуманитарных программ Лианы Кварчелия на встрече президента Рауля Хаджима с общественностью. Лиана Кварчелия заявила, что сам факт того, что состоялся съезд оппозиционной партии Амцахара, надо воспринимать как обычный конкурентный политический процесс, который не следует драматизировать. Другое дело, что на съезде, на мой взгляд, вопрос был поставлен излишне жестко. Я имею в виду требования о досрочной отставке президента. Это требование прозвучало в очень сложном и чувствительном контексте, связанном с обсуждением и подписанием ряда соглашений с Российской Федерацией, сказала Лиана Кварчелия. Президент на встрече с общественностью назвал приоритеты: создание стимулов для развития экономики, модернизация, административная реформа. Один из важнейших вопросов – это борьба с коррупцией и криминалитетом. Лиана Кварчелия заявила, что общество поддержит усилия власти в этой сфере в том случае, если увидит, что целью всех этих действий является не просто сведение счетов со сторонниками прежнего руководства, а борьба с коррупцией и преступностью в принципе. Также она считает, что необходимо опубликовать списки должников, которые не вернули кредитные деньги государству. И в этом процессе не должно быть избирательности. По ее словам, надо использовать различные площадки для диалога власти и оппозиции. Об итогах бархатного сезона в Гагарском районе пишет газета «Республика Абхазия». По данным Гагарского управления по курортам и туризму, в сентябре-октябре санаторно-курортный сектор посетило более 22 700 человек, а частный – 28 300 человек. Бархатный сезон был очень насыщенным. Наиболее востребованными были маршруты на озеро Рица, в Новый Афон, а также форелевое хозяйство – Пицунду, Сухум, Вечернюю Гагру. Гостей интересовались. заинтересовала и Восточная Абхазия. Это экскурсии по святым православным местам Абхазии, сказал директор РУП Гагрское бюро путешествий и экскурсий Фрикан Гунба. Экскурсионные фирмы, работавшие в районе за период бархатного сезона, обслужили 23 407 человек. Начальник управления по курорту и туризму Алхаз Барциц сообщил, что все эти показатели в разы превышают данные прошлого года. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кети Бочуришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Украинское издание UA Review распространило аудиозапись с указанием, что это разговор экс-президента Грузии, ныне главы Одесской области Михаила Саакашвили, с гендиректором телеканала «Рустави-2» и одним из лидеров национального движения Гигой Бакерия, сообщает Интерпресс Ньюс. Как отмечает издание, Михаил Саакашвили планирует новую революцию уже в Грузии, где он ранее был президентом. Так, согласно опубликованной аудиозаписи разговора, Саакашвили якобы призывает готовить боевиков для проведения кровопролитного государственного переворота. И именно такие приказы он отдает Нике Гвараме и Гиге Бакерия. Грузия впервые избрана членом Совета по правам человека ООН. На прошедшем накануне пленарном заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке за избрание Грузии членом Совета сроком на 3 года с 2016 по 2018 годы проголосовали представители 177 стран. В грузинском МИДе полагают, что членство в Совете позволит вместе с международным сообществом более активно подключиться к процессам в ООН для реагирования на нарушения прав человека и обеспечения защиты прав человека, передает портал «Вестник Кавказа» со ссылкой на грузинские СМИ. Вместе с тем европейские социал-демократы, либерал-демократы и Европейская народная партия распространили совместное заявление по ситуации вокруг грузинского телеканала «Рустави-2» в Грузии, которым выразили свою озабоченность попытками властей завладеть самым популярным независимым телеканалом. В документе также отмечается тревога по поводу уголовного преследования лидеров и членов бывшей правящей силы, множественных факторов злостного применения предварительного заключения, политизации страны обвинения и выбора судей по политическому признаку, систематическому нарушению принципа презумпции невиновности, попыткам реабилитации Сталина. Грузия понижает акциз на спиртные напитки, изготовленные из фруктов и винограда. По информации пресс-службы правительства страны, соответствующее решение было принято на заседании экономического совета, которое прошло под председательством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Решением совета с 1 января 2016 года акциз на 1 литр таких спиртных напитков понизится с нынешних 9,2 лари до 6 лари. Экономический совет также одобрил проект обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, временно завезенных на территорию Грузии, которые зарегистрированы в других государствах, информирует ИА Регнум. Заместитель полномочного представителя главы самопровозглашенной республики Южная Осетия по постконфликтному урегулированию Хох Гаглойте завершил свою работу в качестве руководителя юго-осетинской делегации в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. Он также сообщил, что завтра Цхинвали посетит сопредседатель от ОБСЕ Анжела Гнедингер.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Грузии началась подготовка к реализации проекта, цель которого – обеспечение широкополосной связью около 2000 населенных пунктов страны. Сообщение об этом появилось на сайте Агентства инноваций и технологий при Минэкономике. Проект финансирует фонд «Карту», принадлежащий бывшему премьер-министру Бедине Иванишвили. Осуществляться он будет при поддержке немецких партнеров. С подробностями из Тбилиси Иракли Урагвелидзе.
Проблема доступа в интернет для Грузии весьма актуальна. Низкая пропускная способность мобильной сети не дает возможности загружать объемный интернет-контент за пределами крупных городов. Не лучше ситуации с кабельной сетью регионов, скорость передачи данных в которых зачастую не превышает 128 килобайт в секунду. В последнем исследовании Freedom House за 2015 год отмечается свобода интернета в Грузии, однако подчеркивается, что доступ к сети имеет лишь половина населения. В правительстве, судя по всему, понимают важность проблемы. Поэтому и возник проект, целью которого является обеспечение широкополосной связью 2000 населенных пунктов страны. Национальная комиссия по коммуникациям, которая управляет сферой интернета, входит в существующий при премьер-министре страны Совет по интернетизации, который осуществляет мониторинг проекта. Член комиссии Каха Бекаури говорит о преимуществах, которые сулит внедрение широкополосного доступа.
Вы можете обнаружить в любой точке Тбилиси район, где оперирует только один оператор, который является фактическим монополистом положения, диктуя свои цены. Теперь все будет иначе. Доступ к интернет-сети будет иметь любой провайдер. Для населения всегда будет существовать выбор. В случае, если его не устроит цена и качество услуг, он, не выходя из дома, сможет переключиться на другого оператора.
Объяснил Каха Бекаури. Однако пока не ясно, как же можно ожидать завершения интернетизации страны. Летом этого года Минэкономики организовала конкурс для выявления инвестора, которого заинтересовал бы проект. Но конкурс не привлек внимания профильных инвесторов. Тогда профинансировать проект взялся фонд «Карту», выделил на это 120 миллионов лари. Эксперт Института свободы информации Уча Ситури объясняет, почему другие инвесторы не заинтересовались конкурсом. По словам Ситури, не было понятно, на что, собственно, должны быть потрачены средства.
У нас есть чиновники, которые говорят, что необходимо сделать это и это, однако стратегия при этом не прописана. Они провели конкурс ради конкурса, а не для достижения результата. Инвестор не вложится в проект, заранее не рассчитывая на прибыль и не зная объема работ. К примеру, можно построить сеть и не достичь желаемого, так как население будет не в состоянии оплатить эти услуги. Традиционно у нас остаются проблемы сетевой безопасности, и в этом направлении у властей также нет никакого видения.
Говорит эксперт. Новый проект вызывает опасения и у мелких сетевых провайдеров. Директор коммуникационной компании «Альтернат» Михаил Гутошья говорит об опасности формирования новой монополии, которая подомнет под себя мелких операторов.
Сама идея не вызывает нареканий и очень хороша. Однако, если новая инфраструктура окажется в руках одной компании, или, к слову, если поставщиком интернета для новой сети будет монополист, то получится даже хуже. Можете считать, что в этом случае все 150 малых провайдеров разорятся.
Выразил опасения Михаил Гутошья. Несмотря на вопросы, реализация проекта уже началась. По словам Кахи Бекаури, немецкая компания «Детикон» уже приступила к разработке дизайна новой сети. Работа близка к завершению. Впрочем, он затруднился назвать конкретные сроки завершения всего проекта. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
К событиям в Схинвали. Компания Skylink, предоставляющая услуги высокоскоростного мобильного доступа в интернет и голосовой связи в России, планирует работать на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия. Об этом ИРС сообщил глава Комитета связи и массовых коммуникаций Хасан Гигалаев. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Компания «Остелеком» является единственной в Южной Осетии, кто предоставляет услуги доступа в интернет и мобильной связи. Югосетинский журналист Алан Схавребов говорит, что скорость доступа в интернет более-менее приличная, и, в общем-то, он ей доволен, за исключением пиковых нагрузок на сеть, когда скорость резко падает. В принципе, с этим недостатком можно было бы смириться, если бы не чрезмерно высокая цена на услуги интернета, говорит Алан Схавребов.
1 гигабайт стоит 350 рублей, 2 гигабайта стоит 450 рублей. Если ты за месяц их не потратил, то они сгорают. А если ты потратил их раньше месяца, то у тебя искусственно принижают скорость, и ты, в общем-то, не сможешь работать, пока не заплатишь 200 рублей. Было 70 рублей, потом его сделали больше. Сейчас 190 рублей нужно заплатить, чтобы продлить скорость.
190 рублей активному пользователю сети хватит еще на 3, максимум 4 дня. Потом необходимо будет платить еще. Кстати, некоторое время назад это так называемое продление доступа стоило 80 рублей, но его постепенно увеличили почти до 200, говорит Алан Схавребов.
То есть около 900 тысяч рублей за интернет получается. Два владельца мне рассказывали, что 300-400 у тебя практически безлимит, подведен к дому. Абсолютная монополия, люди возмущаются, не могут ничего сделать. Как бы ни было, если придет второй провайдер, то в любом случае, я думаю, конкуренция будет на руку потребителям интернета, потому что ничего сделать невозможно. Как он хочет повысить от 80 до 190 рублей продление скорости, он его повышает. Ничего ты с этим не сделаешь. Ты от него не можешь уйти, чтобы уйти к другому оператору.
В этой истории не очень понятно, чем такого крупного игрока на российском рынке, как компанию Skylink, вдруг заинтересовала Южная Осетия. Рынок здесь небольшой. Местность горная. Распространять сигнал в разы дороже, чем на равнине. Впрочем, директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев считает подобные инвестиции в небольшие проекты вполне разумными.
В условиях, когда в экономике все не очень хорошо, то как раз рациональная экономическая стратегия даже для крупных компаний заключается в том, что где можно зарабатывать деньги, пускай и небольшие, туда надо все равно приходить. Поэтому здесь я не вижу чего-то такого совсем удивительного. Наоборот, в общем, это правильно в такой период. Но если там возможность зарабатывать или нет, это вот мне трудно представить. Это, наверное, коммерческая тайна по бизнес-планам у этой компании.
Это экономика или экономика плюс политика? Вы говорили, что инвестиции в регионы со сложным статусом связаны с какими-то договоренностями с политическим руководством России. Если мы говорим, допустим, о Южной Осетии, как о месте продемонстрировать привлекательность российского проекта.
А вот это вот... Опять же, а как об этом судить, если мы не знаем действительно, насколько это рентабельно? Поэтому мы можем предполагать, что здесь политика, в общем, присутствует. Но насколько? Вот, к сожалению, недостаточная информация. А то, что, в общем, компании, естественно, договариваются, просят каких-то преференций, это было, есть... И будет. Но говорить, что это касается всех, опять же, компаний, наверное, было бы неправильно.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Загрязненная вода и воздух, болезни, развивающиеся на этой почве – все это результат отсутствия налаженной системы по уборке и утилизации мусора в Грузии. Здесь на сегодняшний день функционируют всего две мусорные свалки, соответствующие международным стандартам. Как власти планируют решать проблему мусора и что говорят по этому поводу экологи в материале Анастасии Славинской.
Оранжевые машины подъезжают к мусорной свалке на окраине Тбилиси. С кузова на землю они сбрасывают горы мусора, пестрящие разноцветными целлофановыми пакетами. Сюда попадает все, что люди выносят за пределы своего жилища. Пищевые отходы, бутылки, негодная техника, мебель, макулатура, лекарства, одежда. Словом, чего здесь только нет. Недаром еще в 90-х у мусорной свалки в Гудане, например, люди даже жили, старались далеко не уходить от места, где одевались и обедали. Поговаривают, что в Батуми до сих пор происходит нечто подобное. Мусорная свалка в Лило – это одна из двух на страну, которая соответствует хоть каким-то международным стандартам, говорит директор НПО «Эковижн» Нину Сулханишвили. Здесь специальные машины прессуют отходы, а потом засыпают их землей. Что же касается большинства остальных, они даже не огорожены, и в основании у них не проложен изоляционный слой, который должен защищать грунтовые воды от загрязнения.
Безусловно, это опасно для людей, и не только для тех, кто живет в непосредственной близости к свалке, ведь загрязняются грунтовые воды, сквозь мусор просачивается дождевая вода, которая также уже загрязнена. В конечном итоге она попадает в реки. Кроме того, загрязненный воздух распространяется на километры. В то же время зачастую власти пытаются создать лишь видимость решения проблемы, говорит Сулханишвили. Они очищают одну свалку и перевозят мусор с нее на другую, находящуюся в более укромном месте. А пока грузинские власти решают задачку, игнорируя правила, гласящие о том, что от перестановки мест слагаемых сумма не меняется, во многих европейских странах ведутся работы для ликвидации свалок вообще, как таковых, говорит Сулханишвили. Это станет возможным только в том случае, если отходы будут сортироваться, а потом перерабатываться. А то, что это необходимо, не вызывает, в свою очередь, сомнений у Кахи Рухая, представляющего сеть неправительственных организаций по защите окружающей среды Кавказа. По его словам, наиболее приемлемым вариантом является сортировка мусора людьми непосредственно у источника, то есть дома, на кухне. Затем уже отсортированный мусор должен быть помещен в специальные урны на улице для пластика, стекла, бумаги, а также отходов, не подлежащих переработке, например, памперсов. Кроме того, переработка отходов – дело материально выгодное, говорит Рухая.
В стране есть несколько крупных компаний, которые занимаются производством картона, бумаги, пластмассы и стекла. Если бы эта деятельность не была выгодной, этих компаний бы не существовало. В случае же, если мусор будет перерабатываться, производитель фактически получит полуфабрикат, а не сырье. Так, например, для того, чтобы получить бумагу, нужно срубить дерево, переработать его определенное количество раз и только потом получить продукт. А в этом случае исходным материалом изначально является бумага.
В январе этого года был утвержден кодекс по управлению отходами, говорит заместитель главы одноименной службы при Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Ирма Гургелиани. Согласно этому кодексу, сортировка мусора в Грузии станет обязательной с 2018 года. А до тех пор, говорит она, власти намерены в качестве эксперимента внедрить эту систему в небольших городах и селах. Буквально на днях, продолжает Гургелиани, власти планируют представить национальную стратегию и план по управлению отходами. Все инициативы, прописанные в документах, по ее словам, будут направлены на сокращение мусора. Остается надеяться, что обещанное действительно будет осуществлено через 3 года, как утверждают власти. И к известной поговорке эта цифра никакого отношения иметь не будет. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И наша постоянная по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Решение отменить действовавшую в Китайской Народной Республике в течение более чем 30 лет политику «одна семья, один ребенок» принято на завершившемся в Пекине 5-м пленуме ЦК КПК. Китай столкнулся с серьезной проблемой – резким старением населения. Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский беседует с экспертом Центра Карнеги в Москве, китаистом Александром Габуевым.
Ну, наверняка этот пленум запомнится прежде всего решением отменить этот принцип «одна семья, один ребенок». Но для вас, как для экономиста, что самое главное в том, что было решено на 5-м пленуме ЦК КПК?
Мне кажется, очень важное решение действительно отменить политику одного ребенка. В принципе, шаги в этом направлении уже делались, потому что можно было иметь 2 детей тем семьям, где оба родителя являются единственными детьми в семье. Недавно было принято решение о том, что можно иметь 2 детей тем семьям, где один из родителей является единственным ребенком, и теперь ограничение окончательно снято, но тем не менее установлен вот этот потолок 2 ребенка. Это важно, потому что Китай начинает испытывать серьезные проблемы с рабочей силой. Это видно и по статистике, это видно и по опросам производителей, это видно даже при разговоре с владельцами ресторанов в любом китайском городе. Найти уже нормальных официантов – большая проблема. Поэтому это препятствие может быть устранено. Вопрос в том, какова будет рождаемость. Ну и сами принципы новой пятилетки, туда, судя по всему, удалось интегрировать все те реформы, которые были утверждены на позапрошлом пленуме в 2013 году. Тогда была принята очень серьезная масштабная программа структурных реформ. Последние два года реформы двигались очень медленно. Новый план пятилетки, который был разработан и который будет утвержден в марте следующего года, уже основан на реформистских предпосылках и на более рыночных началах. Теперь ключевой вопрос – это имплементация, потому что программа явно хорошая, лучшая из той, которую Китай мог бы разработать. Вопрос в исполнении.
Но все-таки о каких конкретно реформах идет речь? Вы упомянули, видимо, либерализацию какой-то экономики. В чем она может заключаться?
Главная философия реформ – это то, что государство должно уходить от роли владельца активами и переходить к роли эффективного регулятора. Демонополизация большинства секторов, создание конкурентных условий там, где действуют монополии, и отказ от правительственных интервенций, будь то в свободное курсообразование юаня, будь то восстановление цен на электричество и так далее, то есть как можно больше рынка во всех секторах. Это то, что Китаю реально нужно, но опять-таки вопрос в том, как это будет имплементироваться, в каком из секторов, потому что по-прежнему серьезные частные интересы, да, переплетенные с государственными и с интересами госмонополии.
То, что происходит, вы как-то связываете с именем Си Цзиньпина? Ведь, насколько я понимаю, это будет первая полная пятилетка, когда он находится у власти.
Безусловно, вот пакет реформ, принятый в 2013 году, реформ третьего пленума, это детище Си Цзиньпина и его главного экономического советника Лю Хэ. Он как раз выходец из школы госплана, и поэтому для него вот мышление об экономике в пятилетних циклах – это очень важная вещь. Да? Пятилетка – это один из основных инструментов таргетирования экономической политики. Поэтому здесь можно сказать, что будут более развязаны руки. Во-вторых, за последние два года все-таки борьба с коррупцией серьезно зачистила поле в плане групп интересов. Да? То есть у Си Цзиньпина чуть больше свободы действий, его больше боятся, ему проще продавливать свои решения. Обратная сторона этого, что коррупционная кампания породила такую нерешительность среди бюрократии. Самая лучшая бюрократическая стратегия теперь быть пассивным, ждать прямых указаний начальства и так далее. А проблем так много, что сейчас в цене квалифицированные чиновники, которые, зная принципы, могут действовать самостоятельно. Вот этого как раз в Китае сейчас нет. Собственно, в этом заключается главный вызов того, будут ли хорошие реформы, прописанные в долгих и пространных документах, выполнены на практике. Мы в России об этом хорошо знаем.
Но международная пресса уделяла очень много внимания этому пленуму еще до его начала. В комментариях, прежде всего, в западных средствах массовой информации, насколько я понимаю, речь шла о том, какие цели в смысле темпов роста экономики Китая будут установлены. Вот с этой точки зрения, что было решено на пленуме и как на это могут отреагировать международные рынки?
В решении пленума написано, что стоит цель удвоить ВВП по сравнению с 2010 годом к 2020 году. Это плюс-минус те же самые 7%, да, можно спускаться ниже, и это нормально. Вопрос в том, достижимы ли эти показатели не в статистике на бумаге, а в реальной жизни. Тут, к сожалению, китайская статистика не очень достоверна, и очень много разнонаправленных индикаторов, и здесь надо агрегировать очень много данных, чтобы понять точную картину. В принципе, большинство независимых аналитиков не очень верят тем цифрам, которые выдает китайская официальная статистика, будь то 7%, которые показывали два первых квартала, или 6,9%, которые показывали прошлые. Но консенсус скорее крутится вокруг 4%, что тоже солидно для такого размера экономики, но маловато для того, чтобы выполнить цели.
Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский беседовал с экспертом Центра Карнеги в Москве Александром Габуевым.
Рубрика «Панорама».
Верховный суд Мексики 28 октября вынесет решение по обращению ряда общественных организаций, предложивших полностью легализовать потребление и выращивание марихуаны для так называемых рекреационных, то есть персональных нужд. Если мнение как минимум троих из пяти верховных судей страны окажется положительным, Мексика станет вторым в мире и в западном полушарии после Уругвая государством, где будут официально разрешены выращивание, продажа, приобретение и употребление каннабиса, рассказывает Александр Гостев.
Нелегальная торговля и контрабанда в США и другие западные страны марихуаны, наряду с кокаином и метамфетамином, являются основным источником колоссальных доходов мексиканской организованной преступности, война с которой в последние годы унесла десятки тысяч жизней. Буквально за несколько дней до специального заседания Верховного суда Мексики спецслужбы страны за одну ночь конфисковали около 10 тысяч тонн марихуаны, упакованной фабричным способом и принадлежащей, предположительно, знаменитому, в первую очередь чудовищной жестокостью и размахом нелегального бизнеса, наркокартелю «Синалоа», возглавляемому находящемуся второй раз в бегах бандитом Хоакином Гусманом по прозвищу «Эль Чапо», то есть «Коротышка». После смерти Усамы Бен Ладена Хоакин Гусман стал первым в списке самых опасных разыскиваемых преступников мира. По мнению Управления по борьбе с наркотиками США, объявившего награду в 5 миллионов долларов за информацию, которая может способствовать его аресту, сегодня Эль Чапо, лично зверски убивший сотни человек, превосходит по дерзости, влиянию и личному состоянию самого Пабло Эскобара, самого известного колумбийского наркобарона 20 века. Гусман дважды недавно бежал из мексиканских тюрем, в последний раз 11 июля этого года, по выкопанному его подручными практически под его камерой тоннелю длиной 1,5 километра. Такие тоннели под линией границы между Мексикой и США стали фирменным стилем мексиканской наркомафии, особенно картеля Синалоа. Именно в одном из них, проложенном на глубине 3 метров и протянувшемся от мексиканского города Тихуана на более чем 800 метров почти до американского города Сан-Диего, и были обнаружены упомянутые выше 10 тонн марихуаны. Тоннель, очевидно прорытый опытными инженерами, оборудован гидравликой, железными опорами, вентиляцией и рельсами, по которым наркотики к покупателям на американской стороне должен был доставлять мини-электропоезд. Все сооружение было почти закончено, и до его пуска в эксплуатацию явно оставались считанные дни. Марихуана, по данным спецслужб США и Мексики, становится в последние годы для наркокартелей даже более выгодным товаром, чем кокаин. Обращение в Верховный суд Мексики с предложением легализовать ее выращивание и употребление, поданное несколькими мексиканскими некоммерческими и правозащитными организациями, ставит своей целью в первую очередь лишить преступные сообщества источника доходов, а значит и части власти и влияния на всю политико-общественную жизнь страны и возможности держать в страхе население. Каннабис уже декриминализирован, хотя и не везде до конца, в 4 штатах США – Вашингтоне, Орегоне, Колорадо и Аляске. Еще около 20 штатов, в первую очередь приграничные с Мексикой или расположенные недалеко от нее Калифорния, Аризона и Невада, планируют организовать референдумы по этому вопросу в 2016 году. Их опыт, как положительный, так и отрицательный, во всяком случае доказал, что такая легализация самого легкого из известных наркотиков наносит по организованной преступности сильнейший удар. Если же марихуана перестанет быть незаконной и в Мексике, то, по мнению сторонников ее свободной продажи и употребления, владычество региональных преступных сообществ вообще может быть подорвано радикально. В пользу легализации каннабиса свидетельствует и опыт Уругвая, где его употребление, выращивание и продажа под монопольным контролем государства были окончательно разрешены к весне 2014 года, подчеркивает мексиканский писатель и марихуановый активист Хосе Пабло Тинто Раскон, автор книги «История каннабиса в Латинской Америке 1492-2010 годы».
История всех наркотических средств, помимо алкоголя, и в западном полушарии, и в Европе, и других краях – это история борьбы закона и реальности, история преступных сообществ. В самой Мексике в 2013 году под давлением правительственного агентства «Кофеприз», отвечающего за предотвращение потенциальных угроз здоровью населения в федеральном масштабе, был принят законодательный акт, наоборот, устанавливающий уголовную ответственность и увеличивающий наказание за выращивание и продажу марихуаны. Ранее, с точки зрения закона, формально эти действия в Мексике не имели юридического статуса. По моему мнению и по мнению других многочисленных критиков, этот законопроект инициировала группа коррумпированных чиновников и политиков, во-первых, связанных с наркомафией и пытающихся затормозить появление инициатив и реформ, угрожающих подорвать доходы преступников, а во-вторых, не желающих расставаться с бюджетными деньгами, которые правительство нынешнего нашего президента Энрике Пеня Ньета выделяет на борьбу с торговлей и употреблением наркотиков. С декабря 2012 года, когда Пенья стал президентом, эта сумма составляет примерно 2 миллиарда 600 миллионов мексиканских песо, то есть 160 миллионов долларов в год. И мы, активисты, мексиканские оппозиционные движения и НКО, считаем, что очень значительная часть этих средств ушла не по назначению или была вообще расхищена.
28 октября 5 судей Верховного суда Мексики и соберутся для того, чтобы обсудить конституционность этого недавнего закона. Формальным поводом для заседания станет иск ряда НКО и принятое в августе решение одного из мексиканских судов низшей инстанции, разрешившего одной семейной паре ввозить из-за границы по рекомендации врачей небольшое количество марихуаны и использовать ее как раз в рекреационных целях, а именно для лечения их больной эпилепсии дочери. На данный момент, кроме Уругвая, в мире есть еще только три государства, где марихуана в той или иной степени декриминализована на всей территории страны, и в повседневной жизни ее потребители и производители никак не преследуются, хотя официально на законодательном уровне каннабис там не легализован полностью. Это Нидерланды, Бангладеш и, как ни странно, Северная Корея.
Рассказывал обозреватель русской службы радио «Свобода» Александр Гостев. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.